Мы продолжим изучение темы «Что такое Царство Небесное?», которое должно быть внутри каждого верующего христианина. В предыдущих главах Евангелия от Матфея, 3 глава и 4, мы говорили о том, что Иисус Христос после искушения в пустыне, после крещения от Иоанна Крестителя, когда выдержал искушение и не проявил никакого недостатка, никакого греха в момент искушений, он стал проповедовать сам уже: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Заметьте, он не мог говорить, что приблизилось Царство Божие, Небесное, пока это Царство Божие внутри его не было испытано на прочность. То есть, заметьте, говорить о святости, о чистоте другим, что нужно быть таким, и что вот смотрите на меня, если я еще не прошел огненное искушение и не испытан, еще нельзя. Человек может спросить: а у тебя самого получается вот это или нет? Ты можешь это перенести? Нет, у меня не получается. Так как же оно приблизилось ко мне? Иисус, когда пришел к людям, он уже был испытан и своим характером показывал, кто бы его не трогал, кто бы не оскорблял, кто бы не унижал, он что? Был невозмутим. Продолжал любить, продолжал милосердствовать, понимал любого грешника, умел снизойти и опуститься на уровень самого падшего человека. То есть он не отвечал злом за зло, ругательством за ругательство, обидой за обиду. Он был, вот есть такое выражение, что путь Иисуса Христа, жизнь его была подобна пути солнца на небосводе. Порицание и обвинение не приводили его в уныние, а слава и прославление, когда его прославляли, восхваляли, не приводило его в восторг, он не гордился. Его путь был, как вот написано в Библии, путь праведника прям. То есть там нет таких, знаете, амплитуд то вверх, то вниз, зигзаги такие, какие у человека, то радость, то плач, то слезы, то крик, то опять какой-то восторг. Его путь был выверенным, то есть он пришел явить Царство Небесное в силе, то есть эта сила в чем заключалась? В способности обуздать человеческую природу, в которой он родился, чтобы людям показать, что это царствие может быть присуще и вам, что и вы будете способны вот это плотское, что есть в нас, распять, уничтожить и быть свободными. Вот дьявол так же будет подходить, вот так же будет искушать, вы будете спокойны внутри, радостны, терпеливы, и будете спокойны и свободны даже душу положить за не только друзей, но и за врагов. И вы помните, когда мы изучали первое послание Иоанна, 5 глава, там написано: рожденный от Бога или свыше грешить не может, и лукавый не прикасается к нему. Заметьте, что лукавый будет ходить, и будет прикасаться, и будет провоцировать на грех, но что? Не сможет вас вывести. Вы будете сильными, да. И вот сейчас мы подходим к изучению Евангелия от Матфея, 5 глава. Это Нагорная проповедь. Хочу обратить ваше внимание, чем заканчивается 4 глава Евангелия от Матфея. Значит, Иисус зовет Петра, Андрея, потом двух сыновей Завидеева, Иакова и Иоанна, да? Говорит, что я сделаю вас ловцами человеков, идите за мной. Он своей жизнью, Нагорная проповедь говорит о чем? Люди за ним тысячными толпами идут. Он наяву показывает, что он является ловцом человеков. То есть, заметьте, что он их уловляет, не ловя, не бегая за ними, да? Вот что-то было в нем такое притягательное, что люди влюблялись, люди видели в нем то, о чем вообще человек мечтал. Вот если бы вот такой человек был, вот как бы мне хотелось быть вместе с ним. Они видели воплощение характера Бога в Иисусе. И тысячные толпы шли, здесь описываются, он их исцелял, говорил слова, люди видели его лицо, видели его невозмутимость при нападках, видели его доброжелательство, что он не мстит. И исцеленные тут же ликуют, радуются. Кто был здоровый, слушал слова Божьи и тоже радовался, что такого никогда не слышал. И следовало за ним великое множество людей. И вот 5 глава, смотрите, с чего начинается. «Увидев народ, он взошел на гору, И когда сел, приступили к нему ученики его. И он, отверзши уста свои, учил их, говоря: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас. Вы соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям? Вы свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. И зажегший свечу, не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Я прочитаю пока по 16 стих. И сейчас начнем рассматривать вот эти стихи. Обратите внимание, почему он, увидев массу людей, которые вокруг него, и учеников, которые приступили к нему, почему он начал говорить такие слова: «Блаженны нищие духом». Вы помните, когда мы читали Евангелие от Иоанна, 3 глава, когда Никодим ночью пришел к Иисусу и стал говорить: «Учитель, мы знаем, что ты от Господа, потому что ты такие чудеса делаешь, которых никто не делал». А он, обратите внимание, стал говорить ему не о том, что «да, вот видишь, какие чудеса я делаю». Он переводит разговор совершенно на другое. «Не чудеса, которые я делаю, это самое главное. Ты обратил внимание на чудо, но не обратил внимания на самое большое чудо. Я в вашей плоти, а живу совершенно не по вашим законам. У меня мир, у меня радость. Вот это чудо! Ведь покойника легче поднять, потому что он никогда не сомневается. Воскресить. А вот живого воскресить, когда он все время умничает, как ребенок перед родителями, да? Вот этого исцелить. Так я же родился в вашей плоти. А ваша плоть, как и моя, она непослушна законам Божьим. Здесь иной закон, противоборствующий закону ума моего, как пишет Павел. И что вот оно самое главное чудо. И он говорит, что вам должно родиться свыше. Чудо – это только реклама, то есть, чтобы привлечь человека. Но не на чуде должно ставиться ваше убеждение, что я сын Божий. А на чем? Вы должны родиться свыше. Вот конечная цель, а не восхищаться моими чудесами, которые я творю. И он здесь видел, что все и ученики, и тысячи людей, которые идут за Иисусом, они ликовали и считали, ну, были блаженными. То есть, ну, представьте, человек был слепой, теперь идет и видит все. Какое его ощущение, какое настроение? Ну, действительно, блаженный, счастливый, радуется, прыгает, хромой, который, может быть, передвигался при помощи других людей, прыгает, глухой слышит. А ученики не были ни глухими, ни слепыми, ни хромыми. Они ликовали, что Иисус сделает их теперь начальниками. Вот такое они будут творить, и им тоже будет кричать: «Осанна, осанна». То есть у них были такие честолюбивые интересы. И Иисус, видя ликование, все были, ну, будем говорить, блаженными. То есть, знаете, кайф ловили, можно так сказать, по-нашему. От того, что Бог делал с телами ихними. И ученики предвкушали царствование, которому они якобы были позваны. Иисус, глядя на их ликование, говорит, как бы: «Не от того ликуете, вы еще не блаженны. Сейчас вы исцелились, вы блаженны от того, что исцелились. Ну вот вы вернетесь в свои домы, то вы были слепые, то вы не видели, вам нужен был поводырь, теперь вы зрячие. И ты сейчас своими глазами, которые исцелены, скажешь: а что здесь лежит, вот это не на месте стоит? И пока был слепой, ты не видел, что что-то не было на месте. И ты был приятный, слепой, тебя было жалко, потому что ты был добрый, не лез в учителя, не умничал и не тыкал, не обижал никого. То была рука усохшая, и ты не мог жену ударить. Теперь ты блаженный, рука у тебя... И теперь, заметьте, тела исцелились от души. Рука ведь поднимается от чего? От зла, которое в сердце. Глаз смотрит косо на кого-то от того, что внутри либо зависть, либо желание придраться, правда? И он говорит, это блаженство на 5 минут, поскачете. Но реальная жизнь с реальными проблемами, где человеческие отношения не решаются, эти проблемы человеческих отношений, где в каждой семье проблемы, проблемы и проблемы. Не от этого блаженны вы. Блаженными вы станете, когда... Вот я сейчас вам прочитал, и сейчас мы будем конкретно говорить. От чего человек должен, может быть блаженным? Забегая наперед, я чуть-чуть скажу такие вещи. В этой же 5 главе Евангелия от Матфея Христос говорит. Не думайте, я не дочитал до этого стиха, не думайте, что я пришел нарушить закон. То есть, кому он обратился вообще? К иудеям, давно верующим и давно считавшим себя какими блаженными. Мы же в Господе, мы же дети Авраама. У нас уже стаж, смотрите какой, в каком поколении мы уже дети Божьи. Храм на месте, священники кадят, дым пускают, значит, жертвы приносятся, праздники празднуются. Значит, вот оно, царствие и настало, что за то, что мы много ягнят кололи, быков кололи, в жертвы приносили, голубей приносили в жертвы, праздники праздновали, при этом оставались злыми. За это Иисус нас любит, за это теперь вот оно, царствие настало. Болезни исчезают, значит, проблемы, ну, допустим, римское пленение будет устранено, будем свободными, будем есть кто сколько хочет, здоровья будет, смерти не будет, старости не будет. Заметьте, они думали, что за исполнение обрядов, какие они делали, законов, за это ими будет предоставлена жизнь вечная. И они вот это начали, вот это быть блаженными от того, что вот оно долгожданное, что пришло. Чего мы ждали? Они же ждали Царства Небесного на земле с материальными благами для своего тела. А он хотел принести какое царство?
Небесное
внутрь человека, потому что то, что вне человека, ну, будем говорить, деньги могут быть в руках, но я могу оставаться при этом несчастным, правда? Могу иметь жену, детей, домы, дачи, машины, самолеты. И могу быть несчастным, потому что нет друга, с кем бы поговорить и кто бы меня понял. Меня могут любить только из-за того и почитать, что у меня деньги. Но как только денег у меня не станет, меня сразу же все бросят. И мы хотим, не хотим, наша жизнь все равно сталкивает нас с тем, что душа больше тела, больше денег, правда? Внутренний мир дороже золота, потому что за золото никогда не купишь радость и мир, правда, в любой ситуации. Общий язык за деньги нельзя купить, правда? Мир между мужем и женой, счастье в семье не покупается за деньги. И если мы будем злыми, но абсолютно здоровыми, не стареющими и не умирающими, и будем пилить и мучить, здоровыми руками бить, здоровыми глазами видеть и осуждать из-за этого, я хочу сказать, разве это Царство Небесное? Без перемены сердца, без воцарения Христа внутри, мы не блаженны. В момент исцеления мы блаженны. Пришли домой, увидели жену, увидели детей, увидели начальника на работе, увидели сестру в церкви, которая поступила с вами когда-то нечестно. И что сразу блаженство? Исчезает. И Христос говорит, я хочу, чтобы ваша радость была совершенна, то есть не на 5 минут, а как? Вообще постоянно. И вот смотрите, Христос говорит верующим, не думайте, что я пришел нарушить закон. Заметьте, он обращается к верующим, которые ждали царствия, но не были абсолютно к нему готовы. Почему он и говорил, покайтесь, кому говорит? Верующим. Так мы же уже давно покаялись. Не в том. Мы же верим не в то. И вот он начинает раскрывать вот такие законы. Обратите внимание. Помните молитва фарисея? Благодарю Тебя, Господи, что я не таков, как прочие люди, обидчики, грабители, помните, прелюбодеи, или как этот мытарь. Даю десятую часть из всего. То есть, я хочу сказать, он в момент, когда говорил эти слова, считал себя блаженным. Ну, смотрите, благодарю Тебя, что я не таков, что я какой-то... А что ты делаешь? Говорит, не краду, не убиваю, не обидчик, не грабитель. Десятую даже часть тебе даю. Заметьте, почем он определяет, что он блаженный, ну, счастливый, достойный прощения, оправдания и спасения. Почем он определял? По исполнению какого-то закона, да? Я хочу пример привести. Вы все знаете наперед уже этот текст 5 главы Евангелия от Матфея. Вы помните, там было сказано, древним сказано «не убивай». И если я не убиваю, но ненавижу человека, то есть рукой я не совершаю действия, а психи у меня остаются, то я какой? То ты тот же человека-убийца. Древним сказано «не прелюбодействуй», и я, наконец-то, уже ну, не вступаю в прелюбодейные связи с женщиной. Но когда она проходит, у меня аж там все, я не знаю, что творится. Но я не согрешаю. И Христос говорит, не блаженны вы, несчастны вы. Ну, я пример приведу. Я не пью водку, но меня тянет, и мне так хочется выпить. Я блаженный вообще. Ощущение алкоголика утром, когда он встает и нечем похмелиться. Блаженство, правда? Человек, который хочет закурить и ходит, сигаретки нет, ой, никто не курит, что это такое? Я говорю, к женщине обращайтесь, сейчас женщины курят, в основном мужчины. Он точно говорит, мужчины сегодня меньше, чем женщины. Так смотрите, речь о чем идет. Он говорит, что люди, исполняющие даже по букве закона, десятисловный закон, какими являются еще? Неблаженными. Почему? Вы помните такие слова из Нового Завета? Мы не делами оправдываемся, а чем? Верою. Дела закона, делами закона не оправдается перед ним никакая плоть. А чем? Верою. Так хочу обратить ваше внимание. Почему написано, что делами закона не оправдается никакая плоть? Чем отличаются дела закона от веры, о какой идет речь? И опять слово «вера», о котором мы с вами говорили. Какой здесь смысл? Вера – это то, что внутри. Я могу руку вам подать без внутренней и сказать «я рад вас видеть». Приятно было с вами познакомиться. Вот я руку подал. А могу я эту руку без веры подать? Внутри, может быть, у меня наоборот к вам отрицательное отношение. Так вера, здесь речь идет не вообще в Иисуса, а знаете во что? А внутри у тебя есть то, что ты языком сказал. Что мне очень приятно вас видеть. И почему написано, делами закона не оправдается никакая плоть. Я скажу вам один пример, вы поймете, любую заповедь можно таким образом проверить, что я выполнил. Пример приведу. Я захотел разбогатеть, определил одного клиента, который богатенько живет, решил его ограбить. Взял нож, думаю, если что, я его зарежу, прибью, ну, выйму у него все, что есть, достану и буду жить, поживать. Я иду на преступление. Иду на преступление. И вижу рядом ну, такая ситуация, что я вижу, что свидетели есть. Я не могу сделать преступление. Я разворачиваюсь и ухожу. И вдруг пришествие. Вот я не успел украсть. Дело закона. Я заповедь исполнил. Не кради. Действия не совершил? Да. Господь говорит, Саша, ты вор. Не, Господи, я не вор, я не украл. А он мне скажет, с того момента, как ты настроился украсть, с того момента, как ты собирал сумку для имущества, как ты взял нож и настроился его убить, ты убийца уже, ты даже на убийство согласился. Заметьте, преступление с какого момента начинается? Дело, когда мы делаем, это уже завершающий этап преступления. А начало начинается с чего? С мысли, с побуждения, которое внутри, и которого никто не видит. И почему, смотрите, дело закона я исполнил. А внутри была ли вера, соответствующая моему поступку? Не было. У меня может быть внутри, и смотрите, почему написано, делами закона не оправдается никакая плоть. Бог мне скажет: с того момента, как ты начал строить планы, ты уже что, вор был? Как ты взял нож, а вдруг нападет и зарежу, ты уже стал кем? Убийцей. И на суде я буду отвечать, как тот, который убивал. Я не успел убить просто. В мирском суде я могу оправдаться. Меня ловит милиция, заламывает руки. И говорят: ты шел на убийство. Я говорю: докажи, состава преступления нет. Ты взял нож, хотел убить. Я шел за грибами. А что в этот подъезд зашел? За другом, вместе за грибами. И вот их буду выкручиваться сколько угодно. Они не знают моего сердца, а Бог знает. И по государственному закону мне нельзя пришить воровство или попытку. Меня должны были захватить в момент вскрытия замка. Тогда уже попытка, но еще не совершенная кража, да? Но попытка предпринята. А у Бога, который знает сердце наше и знает все, преступление и убийство, и воровство начинается с какого момента? С момента внутреннего согласия с тем, чтобы совершить это действие. Так вы смотрите, делами закона не оправдается никакая плоть. Точно так же, как и вот убийство, воровство, прелюбодеяние. Дело закона не совершено, я не загулял. Но хотел, очень хотел, и был неблаженный, потому что нельзя. Вы поняли? Любая внутренняя привязанность к тому греху, который я не делаю руками, да? Но если она внутри меня есть, она мучит от того, что я не удовлетворяю эту похоть. Я уже не могу быть блаженным. Пример приведу. Если я завистливый человек, я могу быть блаженным, счастливым. Вот просто, у меня остается, я не краду, не убиваю, не прелюбодействую. Я завистливый человек. Вот кто-то оделся лучше, приобрел машину лучше, квартиру или подарок с Америки пришел от родственника. Я говорю: вот видишь подарок, а мне бы хоть кто-нибудь гривну передал. Смотрите, я уже не блаженный, я уже несчастный. И Христос говорит, заметьте, Он проповедует, в конец 4 главы написано, проповедовал Евангелие Царствия. Евангелие должно воцарить Христа внутри человека и должно умереть не только внешнее исполнение греха, а еще что? И внутреннее побуждение. Вера должна быть. Заметьте, вера – это то, что мы внутри чувствуем. И вот это «оправдываемся верою», здесь речь идет. Бог будет проверять не только поступки, но еще что? Мотивы какие были. Вы понимаете, да? Если, допустим, я убил человека нечаянно, держал трубу, повернулся, а он стоял, я не заметил, ударил висок и убил. По закону я преступник, правда? Но не было у меня внутри такой веры убить его, не строил я таких планов. Я могу раскаяться, Бог может мне простить такой грех? Может. Заметьте, самое важное, то, что человек делает, определяется не по поступку, а почем? По мотивам, а это то, что внутри, что в нашем сердце, в наших мыслях. Правильно? Я могу вам, в сентябре месяце всем копать картошку на огородах, и вы что будете говорить? Ну и брат, ну и сила Господня действует. Ну ты посмотри, как всех любит. Ну кто еще у нас в церкви такой добродетельный? Вы меня боготворите. А я одному из своих друзей говорю: да зачем мне сдались эти старые бабы? Чтобы я им картошку. Просто в конце года будет выбор, и они проголосуют, и буду я пресвитером. Пока вы не знаете этих мотивов, вы меня прославляете, я праведник в ваших глазах. Но если бы вы узнали после выкопанной вам картошки, что я копал не из любви к вам, а из корыстных соображений, чтобы ваши голоса в свою пользу, вы тут же скажете: ну и проходимся, как я вам картошку плохо покопал? Я так аккуратно ваш огород бороздил, я так хорошо собирал. И вы мне будете говорить о чем? О мотиве. Ты же тому сказал, из-за чего ты делал. А потом, когда вы меня выберете, я на вашу картошку больше и глядеть не буду. И на ваш огород, и на вас. Так вы согласитесь, что самое важное это то, что внутри человека? И Христос, проповедуя Царство Небесное, говорит: без внутренней перемены то, что внутри, Царство Божие не наступает. Заметьте, Бог не хочет быть царем на руке. А где хочет? В сердце. Бог не хочет быть царем на ноге, что я не хожу куда-то, а мыслями все равно там, да? Бог не хочет быть царем на языке, только лишь. Красиво читаю проповедь. Он говорит, я хочу, чтобы и сердце было так красиво, как у тебя на языке, когда ты читаешь, каким надо быть. И вот он говорит, покайтесь, Царство Божие не наступает от внешнего соблюдения религиозных предписаний. Участие в вечере – это не есть членство Царства Небесного. Это участие в обряде, говорящем о состоянии души. Царство Небесное – это не членство церкви. Это не крещение в воде. Это не участие в вечере. Это не пение в хоре. Царство Небесное – это когда внутри нет никакого зла, никакой похоти, ни жадности, ни гордости, ни сребролюбия, там, да? Ни эгоизма никакого нет. Это праведность и мир и радость во Святом Духе. Можешь ли быть ты спокойным, радостным, счастливым, когда рядом с тобой враги, недруги, когда плюют, когда обижают, когда лишают тебя погонов? Можешь быть таким? Если можешь, и это внутри. Это и есть признак чего? Что Иисус, Господь, воцарился в сердце. И вот мы, читая вот эту главу, приходим к каким мыслям? Что иудеи, фарисеи, которые стояли около Христа, по букве закона, они очень были щепетильны. А он им говорит, вы не блаженны. Почему? Потому что у вас внутри очень много всякой грязи. И теперь вот начинается конкретно, он говорит, что такое Царство Небесное, какие признаки или какие составляющие Царства Небесного. Вот как роза, это один лепесток и одна ножка? Или роза это все лепестки? Да? И чашелистики, и ножка, и шипы. Вместе вот это называется роза. Любовь есть совокупность совершенства. То есть, что здесь не какой-то один элемент, а что? Любовь состоит из разных совершенных качеств. Вместе, когда собрать, то это называется букет или роза со всеми лепестками. Да? И вот он здесь начинает перечислять. Заметьте, он говорит о том, что внешнее все, что вы соблюдаете без внутренней перемены, без внутренней веры, внутреннего преобразования, не есть Царство Небесное, а значит и не блаженны, и на небо не будете взяты, и вы не спасены, и вы еще не очищены, вы продолжаете быть еще до сих пор подданными другого царя, а именно какого? Князя века сего. И вот смотрите, что он им говорит. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Когда мы говорим, что надо соблюдать 10 заповедей, кто говорит 2 заповеди, но возлюби Бога и ближнего, да? Кто еще как-нибудь говорит, что он что-то соблюдает, будем говорить, какие-то предписания? И вот в этом счастье, в этом радость, один день празднуют, одну пищу едят, в одну доктрину верят. От этого счастья. Вы согласитесь, что бывает в одной церкви люди в одни доктрины веруют и одно и то же соблюдают, а общего языка не находят? Можно бы соблюдать все 10 заповедей по букве закона, не украл, не убил, можно при этом остаться скверным, нехорошим человеком? Можно. И вот я вам привожу примеры, какие Христос говорит. Блаженны нищие духом. Пример приведу вам. Что такое нищие духом и что такие... Какие это люди богатые духом. Вот замечали такое? Вот есть люди, которые все знают, все понимают, ему не скажи. То есть у него настолько в духе, в разуме знаний, ну прямо через край, как источник вот неиссякаемый бьет. Ему и так скажи, ему и так подскажи. Он все знает, он все поправляет, у него всякое знание есть. Я хочу сказать, человек, который все время дает понять, что он умнее вас, что он становится в позу учителя, всегда учит, все знает, все понимает, ничего не принимает. Вот, ну, вы поняли, чем он богат? Скажите, он приятный человек? Хотели бы иметь такого супруга? Вы согласитесь, что если такой супруг попадется, не курит, не пьет, не гуляет, все время очень умный, и вы в глазах его все время чувствуете себя дурачком? Правда счастье? Кто-то говорит, ой, я так тебе завидую. Не пьет, не курит, не гуляет. Она говорит, хочешь, поменяемся? Чтобы не завидовала. Бывает, человек говорит, ой, я-то раньше думал, что если не курит, не пьет, это отличные люди. А теперь говорю, ну, насчет того, что, может, если пьет, то это, конечно, плохо. Но если курит, но хороший человек, пусть бы он был моим мужем. Я хочу сказать, курение не столь страшный порок, я имею в виду в семье для отношений, чем некурящий, но гордый, высокомерный человек. Согласны? Теперь смотрите, человек, который не нищий духом, а богатый. Вы согласитесь, что он несчастный? Вы знаете, что такие люди, которые все время кичатся своими знаниями, претендуют на роль какого-то великого, вы согласитесь, что их всегда, они возвышаются среди людей, а их за это не уважают и стараются как можно больше унизить? А скажите, если я высокого мнения о себе, и это у меня болезненное самолюбие, когда меня унижают, или когда не аплодируют мне, или когда там, ну, знаете, не уважили, ну там, почести не воздали, я блаженный человек? Неблаженный. Теперь кто со мной? Блаженный человек? Да все горевать будут, кто со мной. Все будут мучиться, и все будут страдать только лишь от того, что я очень умный. Пример приведу. Бывает вот так, что родители детям говорят, они не хотят что-то послушать. Знаете почему? Они богаты, они умны, они все знают. Ты же, мама, не в ту эпоху жила. Ты понимаешь, мама, вот если бы ты... Сейчас же другое время, надо понимать. Я хочу сказать, от того, что они делают глупости, не слушая родителей, в жизни, жизнь их бьет? Они блаженны от того, что их жизнь бьет? Далее, родители блаженны, что такое дитя умное родилось? Что никого не послушает, пока лбом не лоб не разобьет какую-то стенку. Так вот, смотрите. Блаженны нищие духом. Заметьте, человек, который не считает себя все знающим и все понимающим. Заметьте, почему сказано блаженный? Стояли все перед ним, фарисеи и ученики, какие были? Мы избранный народ, мы царственное священство, у нас истина не так, как у язычников, да? И он говорит, если вы будете такими умными стоять, как вот дети ваши перед вами, вы никогда не поймете то, что я хочу вам открыть. Если вы будете считать, что исполнять 10 заповедей достаточно, и когда я буду говорить о более мелких деталях счастья, вы будете считать... Что это он говорит такое, как, видимо, философских книжек начитался? Разум людей, которые считают себя умными, всегда закрыт перед чем? Перед другим знанием, которое Бог хочет дать, чтобы мою жизнь сделать еще более счастливой. И человек, заметьте, блаженный какой? Нищий духом, то есть не высокомерный, не гордый. Не ревнующий, ну, о своей славе. То есть человек, способный выслушать вас. Я пример хочу привести. Вот приятен человек, которому вы что-то говорите, а он, может быть, даже знает больше, чем вы, но выслушает, примет то, что вы сказали, поймет, скажет спасибо, что вы сделали. Приятен вообще человек? Кстати, вот если бы вот эта черта была у двух супругов в одной семье, не богатящиеся умом, не кичащиеся и не учащие друг друга, а вот способные сами учиться. То есть, заметьте, если я нищий духом, то я способен что? Слушать другого. Я не лезу в ученики. Я чувствую недостаток знаний. А поэтому я никогда не буду из себя делать великого. А значит, в моих глазах вы никогда не будете малыми. Я никогда вас не унижу. Приятно я как человек был? Просто, ты извини... Мне так кажется, что, может, вот так лучше что-то было бы сделать. Правда, приятная такая подсказка? Ты извини меня, но меня Господь давно побуждает тебе подсказать. Мудрость надо иметь, мудрость. Он, может быть, правильно подсказал. Я имею в виду, что надо сделать. Но вот эта интонация, если это из года в год слушается в семье, не накопляется ли это так, что не знаешь, куда сбежать? Кстати, ведь бывает вот и в семье, доходит до развода, до прелюбодеяний. Мы иногда не наблюдаем над тем, что у нас вот это есть желание поучать, умничать, ставить из себя какого-то великого. Ибо человек уже тошно идет домой, и у него такое похоронное настроение, вроде как на собственные похороны идет. Потом он начинает задерживаться, в козла забить, в картишки сыграть. Потом там бутылочка появляется, а потом он старается... Найдется женщина, которая не будет умничать. И он скажет, а все-таки это лучше. И заметьте, беда не в том, что мы хотели подсказать, беда в том, что мы были умны, категоричны, учили и сами за собой не смотрели, смотрели за другим. И вот смотрите, исполнение 10 заповедей при неисполнении вот одного такого элемента христиан, признака Царствия Божьего, может сделать жизнь невыносимой. Так заметьте, блаженны те, у кого гордость исчезла, которые не считают себя достигшими, но забывая заднее, простираются вперед. Я хочу прочитать из послания апостола Павла к филиппийцам. Филиппийцам 3 глава. С 4 стиха. Даже с 3 прочитаю. Потому что обрезание мы, служащие Богу Духом. Заметьте, чем служим Богу? Некоторые говорили, мы служим Богу чем? На плоти было сделано обрезание. Вот мы Богу служим, то есть плотью, внешностью. А Павел пишет, обрезание настоящее. Это не то, что снаружи. Руку мы можем обрезать, чтобы не воровать? А внутри сердца будет продолжать желать украсть? Только вот жаль, не придумали такого протеза, чтобы можно было тоже брать. Помните, тоже 5 глава Матфея. Если правый глаз соблазняет тебя, ты смотришь на женщину с вожделением, то выколи правый, а левый куда будет смотреть? Они что, порознь смотрят? И левый туда же будет смотреть? Так некоторые служат Богу глазом. То есть, ну для начала хотя бы глаза отверни, это тоже уже акт веры во Христа. Но если я глазами отворачиваюсь, а отвернулся и думаю, все-таки я успел глянуть на нее, теперь мысленно дальше. То есть здесь речь идет, заметьте, мы служим Богу чем? Плотью. Голову отвернули, да? Глаза в сторону отвели. А внутри прелюбодейные мысли остались, и я продолжаю их культивировать. Так вот здесь сказано, что обрезание настоящее, освобождение от греха, служащее Богу Духом, то есть внутри, в мыслях и в сердцах, что должно произойти? Изменения, должны пропасть вот эти плотские пожелания. И хвалящиеся Христом и Иисусом. Где? Который на небе? Нет, Христос, который в мыслях и в сердцах. Заметьте, чем хвалиться надо? Не Иисусом, который на небе, а Иисусом, который внутри. Что у меня внутри нет ни обиды, ни зависти, ни раздражения. И дальше написано, и не на плоть надеющиеся. Те, которые пытаются оправдаться себя участием в вечере, вот говорят, кто не участвует в вечере, не спасется. Если участвует, то что? Спасется. Они на что надеются? На плоть. На буквальное плотское участие. Чего? В чем? В вечере. Кто крестился в воде, а в жизни не крестится от Святого Духа? На плоть надеется. Плоть его окунули в воду, нога не всплыла, значит, говорит, все, в небо готовый. И дальше сказано. Хотя я могу надеяться и на плоть, это Павел пишет. Если кто другой надеется на плоть, то более я. Почему? Обрезанный в 8-й день. То есть закон был исполнен четко, ни раньше, ни позже. Дальше. Из рода Израилева. Примеси никакой языческой нет. Тоже считалось у евреев это очень важным. В роду никого там у вас не было, не из породистых. Дальше. Из колена Вениаминова конкретно. Еврей от евреев, чистейший. По учению не простой еврей, а фарисей. Это была самая такая ревностная группа в Израиле. Самые ярые ревнители закона Божьего. Далее. А среди фарисеев, говорит, я был самый яростный гонитель Церкви Божьей. Самый ревностный был я. По ревности гонитель Церкви Божьей. По правде законной, то есть по всем предписаниям, все обряды, все законы, все праздники, все соблюдал настолько, непорочный был, никто не прицепился. И никто не прицепится, все соблюл. Но был при этом бандитом, гнал и убивал, любви не было. Можно так, по правде законной, по 10 заповедям быть непорочным? И кого-то не переваривать при этом очень хорошо можно. Заметьте, первосвященники не убивали Иисуса Христа? Я хочу сказать, что можно им сейчас можно евреям, ну, как бы защищаться, что евреи вообще не убивали Иисуса Христа, его убивали язычники, римские воины. А мы вообще, мы о любви как говорили, так и говорим. Мы просто, ну, отдали Божьему слуге, властям, а они распяли. Они его не обзывали там как-то. Они просто все сделали, чтобы его тихо, культурно распяли. И помните, в Пасху там нельзя было ничего, так они Пасху там соблюдали, а только заход кончился, они тут же четко все сделали. И дальше написано, но что для меня было преимуществом? Что преимуществом? Вот эти все законы соблюдал, и я этим мог гордиться, да? То ради Христа, когда я понял, что Христа внутри нет, любви я не исполнился, я все это посчитал, чем тщетой, то есть чепуха это все. И я вам хочу сказать, я не против крещения, не против вечери. Но когда мы оправдываемся только участием в вечере, ходим в церковь, сдаем деньги, а сердце не меняется, все, это чепуха, а Христа так и нет. Мы все равно не спасены, и Царства Божьего нет внутри нас. Да и все почитают тщетою, то есть чепухою, ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался. От чего? От всех обрядов, праздников, обрезаний. Я понял, что это... Без понимания Христа и Духа Святого я ничто. Но я хочу сказать, а зачем Бог написал эти законы? Эти законы только должны были напоминать, то есть приводить ко Христу, который даст Духа Святого, который должен учить, и я его потом должен буду слышать. Обряд мне только напоминал, давал толчок моей мысли, искать того, кто мысль настоящую будет давать. И дальше написано. Для него я всего, все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа. И найтись, смотрите, в нем, не в дне, не в пище, в нем, не со своей праведностью, которая от закона, от субботы, от воскресения, от участия в вечере, от многомовения, от миссионерства. Я могу быть миссионером, исполнять дело закона, что все христиане должны заниматься чем? Миссионерством. А могу при этом не любить людей, при этом, если кто-то мне не послушается, я могу его обозвать рождение ехидины, дьявол в тебе, бес, погибни, все, озеро огненное тебе, привет, все, больше с тобой не встречаюсь. А по делу закона я участник в миссионерстве, а любви нет, так-то нет. И смотрите, вот мы сейчас подходим к чему, кто такие нищие духом? Павел такую мудрость постигал от Бога, и смотрите, он говорит, я хочу найтись в нем не со своей праведностью, заметьте, чем отличается своя праведность от Христовой. Своя – это та, которая от закона. Даю десятую, хожу в собрание, в день праздничный далее, участвую в вечере, пою, миссионерю, служу в церкви, несу служение. Это называется своя праведность. Это люди видят, и этим я могу покичиться. А праведность – Христа – это, смотрите, с той, которая через веру внутри во Христа, с праведностью от Бога по вере. И что это за праведность от Бога по вере? Смотрите, чтобы познать Его, как познать? Проникнуть внутрь Его. Познать Его даже мысли. Помните 1 Иоанна, 1 глава? Кто говорит, что познал Его, а заповедей не соблюдает, то есть любви нет, то не познал. А кто любит, тот познал, так заметьте, слово познал, проник внутрь, соединился внутри со Христом. Его мысли стали моими мыслями. И вот здесь речь идет. Познать Его, то есть естество Его должно стать моим. Дальше. Что еще познать? Познать силу воскресения Его. Что это за сила воскресения? Кто из нас, когда познает, как воскреснуть из мертвых после смерти буквально? Эта сила никогда не дана будет человеку. Здесь речь идет познать силу воскресения, то есть он родился в Давидовой греховной плоти, склонной ко греху, но он ее умертвил, и в этой жизни, к 30 годам, что? Силу постиг воскресение, то есть переродиться из плоти Давидовой и стать Сыном Божьим. Это Римлянам 1 глава, 3-4 стих. Родился семени Давидова по плоти, открылся Сыном Божьим, через воскресение из мертвых по Духу Святыни. И заметьте, мы живем в грехах, если то мы какие? Буквально. Буквально живые, а духовно считаемся мертвыми. Не любящий брата пребывает в чем? В смерти. А плоть наша не хочет любить, а она эгоистична. И вот здесь сказано, что Павел хочет познать силу его воскресения. Из чего? Как переродить Давидову природу в природу Сына Божия. Так заметьте, что такое праведность по вере? Как проникнуть во Христа? Как узнать те законы, которые освобождают от греха? Как переродить свою плоть? Как родиться свыше? Дальше. И участие в страданиях его. Как участие в страданиях его? Чтобы переносить скорби, при этом не унывая, не скорбя душой, не хныкая и не говоря: «Господи, когда же это уже кончится?» То есть, переносит страдания так, как будто бы не страдает. Вас оскорбляют, а у вас нет обиды. Ну, вроде бы страдания, ну, не очень приятно слушать, но у вас не болит и сдачи не хочется давать. Как вот такого достичь? Вот это называется праведность от Христа. Мы, это уже тема попутно, коснулись мы ее, да? Но смотрите, чем отличается наша собственная праведность от праведности Христа. Без освящения, внутреннего перерождения, мы вообще не имеем праведности Христа. Она не стала нашей. Если мы оправдываемся 10 заповедями, членством, крещением, служением, то что? Это праведность для того, чтобы люди посмотрели, что мы в чем-то участвуем. При этом мы внутри можем быть гнилыми, правда? И дальше написано. Сообразуясь смерти его, речь идет для греха, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Уже буквально. Сначала нужно умертвить свою плоть, потом будем и буквально воскрешены в момент пришествия. Говорю так, смотрите, не потому, чтобы я уже достиг. Скажите, Павел много знал? Но смотрите, у него были такие откровения, он то видел, что Бог ему сказал, что никому об этом не рассказывай. Можете представить, что ему было открыто? Что мы можем неправильно понять, если бы он нам написал все. Но смотрите, он при этом мог бы сказать: ну теперь никто туда не поднимался, и такого никто не знал. У кого истина самая большая? У меня. И вы меня будете учить что-нибудь? Вовек такого не будет. Вот это называется богатый духом. А он при этом, смотрите, что говорит. Говорю так не потому, чтобы я уже достиг. Или усовершился, то есть потолка достиг. Но смотрите, стремлюсь, не достигну ли и я, как достиг меня Христос Иисус. Кого не достигну? Иисус Христос достиг меня, проник в самое сердце, что я не смог устоять, я влюбился в Него. А теперь я говорю, так хочу, как Он мои мысли до конца знает. Я хочу также проникнуть в Иисуса, чтобы понимать даже, о чем Он думает и почему Он так думает, а не так. А не иначе. И дальше он пишет: «Братья, я не почитаю себя достигшим, то есть богатым, которому уже не надо учиться. А только, забывая заднее, простираюсь вперед». Заметьте, почему он пишет «забывая заднее». Не то, что оно не нужно, а что то, что вчера мне было открыто, сегодня может быть недостаточно. Мне нужно как бы свежий елей от Бога, свежая мудрость. Я же расту, правда? На каждый день нужна мудрость, ну, своя, блин, договорить. Как и ребенку в первом классе, втором, третьем, десятом и так далее. А только забывая заднее, простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе. Итак, кто из нас совершен? Слушайте, что такое признак совершенства? Я почему читаю в конце 5 главы, мы будем читать. Итак, будьте совершенны, как Отец ваш Небесный. Смотрите, какой признак совершенства? Это не то, что вообще я все знаю, как Бог. Итак, кто из нас совершен, так должен мыслить, как? Сколько бы тебе ни открылось, если ты не считаешь этого достаточным и продолжаешь учиться, и остается у тебя способность быть учеником, а не в учителя, ты перерождаешься, то что? Ты совершенный. Если ты каждый день возрастаешь, а для этого нужно каким быть? Чувствовать нужду, что все равно не хватает знания. Хотя и много есть, но жизнь сложна. И я все время чувствую, что надо учиться каждый день. То есть, заметьте, я всегда буду учащимся пред Богом и никогда не буду из себя делать учителя, который все постиг. И сколько бы я ни развивался, покуда я расту и чувствую недостаток мудрости, что нужно еще больше достичь, это является признаком чего? Совершенства. Сейчас скажите, если человек очень-очень мудрый, но не считает себя мудрецом, с ним будет приятно разговаривать? Он никогда не скажет, что я академик. Он вообще-то не будет упоминать. Он будет с вами разговаривать на том уровне, на каком вы находитесь. Вы будете в его присутствии чувствовать себя, ну, как минимум, равными. А вообще, чем мудрее человек, тем больше он любит другого. Он даже к вам будет относиться так, как будто бы вы умнее его. Он будет спрашивать ваше мнение. Он будет интересоваться вашим мнением. Он будет уважительно относиться к вашему мнению. Так вот, смотрите. Мы сейчас возвращаемся к Матфею 5 главе. Вы поняли, что такое нищий духом? Человек, способный учиться. Не умничающий, не умничающий над кем-то, да? Не унижающий, способный прислушаться, не учительствует, не давит. И этой черты, если нет у нас, то мы не блаженны. Если мы давим, горды, умны, все знаем, все понимаем. Нам тяжело от того, что кто-то хочет унизить, другим тяжело от нас, и тоже не блаженны, потому что мы хотим унизить его, чтобы себя возвысить. И при этом я могу 10 заповедей по букве исполнить без изъяна. Следующее. Блаженны, теперь смотрите, блаженны нищие духом, ибо их Царство Небесное. Заметьте, чтобы в Царство Небесное войти, что нужно? Умные чересчур туда не входят. Хочу привести пример. Муж с женой, когда разговаривает, часто бывает такое, что муж доказывает, что он умнее, а жена, что она умнее. Поэтому в Царство Божие, в отношения хорошие, они никогда не войдут, потому что они знают, как туда входить, но в жизни ничего не получается. Дети умничают перед родителями, поэтому никогда умными не станут и добрыми любящими, потому что умны. Вы знаете неумных людей на земле? Вы можете сказать, так их же полно глупцов. Я говорю, выйдите на улицу и спросите, кто глупый. И все скажут, что это вы. Все умны. Вы знаете, какая церковь, нищая духом, какая церковь говорит, Господи, открой нам знания, у нас не хватает. Каждая церковь говорит, что у нас хватает, хватит давать. Того не слушайтесь, тем не встречайтесь. Какая партия не знает, как изменить жизнь в стране? Какая партия не знает? Все знают и все понаписывали программы. И от того, что весь мир наполнен очень умными людьми, начиная с пеленочного возраста, это особо умный возраст такой. Из-за того в Царство Божие никто не может вступить. И заметьте, церковь, которая считает, что она самая лучшая на земле, она уже какая? Неблаженная. Церковь, которая превозносит себя над другой церковью и подчеркивает всегда, что мы во свете, вы во тьме, разве это Царство Божие, когда один унижает другого? Разве вам захочется вечная жизнь с такой церковью? Или кто-то захочет в такую церковь прийти, когда вы все время подчеркиваете, насколько вы же умны? И дипломом своим, что вы что-то кончили. Беда в том, что мы кончили. Меня однажды человек спрашивает, а вы что кончили, что так говорите? Я говорю, я еще не кончил, я учусь. А где? Я говорю, на улице, в автобусе. В чужих семьях, в собрании учусь. Нет, так что же это за учеба? Нужно учиться в заведении, в духовном. И вот когда кончаешь его, тогда выдают диплом. Я говорю, вот это и проблема. Что когда идешь к Богу, никогда не кончишь учиться. А вот когда кончаешь, тогда начинаешь сходить с ума. Что я уже конченый студент. Я уже все знаю. Потом с ним уже очень тяжело разговаривать. Идущие к Богу, они никогда не должны что? Быть наученными в такой степени, что уже больше ничего не надо учить. Так вот, смотрите. Вот это богатство, когда человек кичится своим умом, это и в семье, это и в церкви, это и между церквями, это и между мужем и женой, и между родителями и детьми, между партией и партией. Поэтому мы не блаженны, поэтому мы никогда не придем к любви и миру и взаимопониманию. Мира в радости не будет. Всегда будет борьба. Двое умных хотят доказать, кто из них самый умный. Ну и доказывайте. Может, кто-то и поумнеет перед смертью. Так и не добившись того Царства Небесного, того состояния души, в которое нужно было бы войти. Дальше. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. О чем речь идет? О чем плач? Хочу вам пример такой привести. Некоторые говорят, знаете, по поводу и без повода плачут. Кто-то обидел, кто не так сказал, кто-то не поделился, кто-то не похвалил. И вот слезы, говорят, что ты плачешь? В Библии написано, Иисус сказал, блаженны пускающие все время слезы. Там же не сказано по поводу чего, да? Скажите, речь идет. Если плачущие, это блаженный, кто плачет от обиды? Это значит, блаженный с обидой, надо брать его на небо. Вот такие плакальщики у нас и на небе все время будут, да? Нет, речь идет, заметьте, о чем. Дело в том, что каждый, когда... Мы люди грешные, и каждый из нас делает массу грехов. И крупные, и мелкие. Но если я уже у вас украл кошелек, и вы меня поймали, но я, конечно, говорю, вы уж извините. Но если вы говорили, а я смотрел на лампочку и вздыхал, и делал вид, когда вы кончите, уже так голову отворачивал в сторону, или так махнул рукой, ой, ладно, говори. И мне говорят, Саш, ну разве так красиво, как ты делаешь? Что я тебе такое сказал? Ну а что ты вздыхаешь? Что, дышать нельзя, да? Скажите. А что рукой махать? А что, махнуть рукой нельзя? Я тебя не ударил. Заметьте, но мы ведь вздыхаем, и рукой махаем, и голову отвернули. По той причине, что мы внутри не любили кого-то, да? И заметьте, вот когда человек не плачущий, заметьте, наша жизнь это сплошные конфликты. У нас даже мудрости нет, мы даже не знаем всех законов. Вот мы говорим, повстречались с человеком, получились плохие отношения. А из-за чего? Да вроде бы и не украл, да вроде бы и не убил, и матом вроде бы не сказал. Ну чего-то, вот что-то плохое, какой-то такой осадок тяжелый, и неохота встречаться, и как встретимся, не о чем поговорить. Бывает вот такое? И казалось бы, ну из-за чего плохие отношения? И смотрите, наша жизнь – это сплошные проявления наших черт характера, и крупных, и мелких, где мы чем-то колем, унижаем, оскорбляем другого. Пример приведу. Ну вот, я взял лучшее яблоко, вам досталось меньше. А вам приятно внутри? Нет. Ну вы говорите, Саш, ну ты не делай так, некрасиво. Ну ладно, если некрасиво, прости, сестра. Прости. А вы молчите от такого тона. Что, сестра, не хочешь прощать? Иисус, знаете, как говорит? Прости нам, как и мы прощаем. А ты, сестра, молчишь. А после этого еще меньше есть желания простить. Речь идет, что когда мы грешим, мы либо не признаем вообще своих грехов, либо у нас, заметьте, вот эти блаженные плачущие, у нас нет сердечной скорби, запричиненной нами неудобства, боль, оскорбление, унижение. Мы говорим, вот заметьте, что если я так сказал, согрешил против вас и говорю, ну прости, сестра, или прости, брат, надо прощать. Будем лучше читать, молиться. Давай лучше споем псалом. И заметьте, приятный я. Вот представьте, что я ваш муж там, или ну, в семье, это одна семья, или два друга. То так что-то, то так, не так что-то получилось. А отношения же из-за этого портятся, правда? И я себе сказал, вы извините, мне кажется, я вчера давил на вас, когда мы разговаривали. Я прошу вас, вы простите меня. Я пошел домой, и мне было так тяжело на душе. Ну, пусть я как мужчина не плачу, я слез не пустил. Но вы чувствуете, что я с душевным плачем говорю. Я говорю, вы мне извините, мне стыдно. Я вот вам говорю, как надо поступать, я сам не пробудился, вот так поступил. Вы извините меня, я вас очень прошу. Вам приятно, вот что я так попросил? Хотя я, может, и сказал вчера. Скажите, вот такое прощение смягчает ваше сердце? Блаженство, теплоту какую-то дает? Есть желание еще встречаться. Ну пусть я и согрешил, ну пусть где-то не прободрился, но вы видите, что я неумышленно. А когда я начинаю понимать, в чем я согрешил, то вы чувствуете, как моя душа скорбит. И это уже сближает. И он говорит, Христос, окружающим его людям и ученикам, что если, делая другим больно, ваша душа не плачет о сделанном, вы настолько черствы, что другой, боли другого человека не чувствуете и не понимаете, что вы такие грубияны, то вы не блаженны, вы не можете быть ловцами человеков. Я попутно, может, знаете, много мыслей, я могу немножко запутаться, но с этого, чтобы вот сейчас как раз мысль мне пришла, хочу напомнить, заметьте, человек, который гордый, он может быть ловцами человека, уловить, чтобы они его любили, ходили за ним. Человек, ну, если краснобайством каким-нибудь увлечь, а вот так, чтобы добротой и теплотой никогда не увлечет, не станет ловцом. потому что в нем внутри нет Царства Божьего. Нет. А заметьте, признаком Царства Божьего что является? Невысокое мнение о себе, да? Далее. Вторым признаком Царства Божьего является какой признак? Плачущий. Человек, переживающий за то, что другому сделал больно. Пусть даже мелочь, но если я причинил вам боль, то что у меня должно быть? Скорбь. Если я пришел один день и говорю, вы извините, сестричка, я так сказал, извините, мне очень неудобно. Говорите, да, Саша, я тебя прощаю. Как вы можете не простить, когда вы чувствуете мою боль души? Заман за то, что я сделал, и за то, что прощу. Прошу прощения у вас. Если я второй день встретился, я говорю опять, ну вы извините меня. Мне опять так стыдно, я как вас увижу, мне так... Саша, вы уже сказали, ну сколько уже можно, ну я же тебя просил. Третий раз встретились, я опять говорю, ну извините, ну получилось так. Саша, ну что это такое? Ну я же тебя простил, ну не бери себе в голову там. Ну вам ведь приятно, что я помню свой грех. Что, а если помню, если скорблю, это говорит о том, что если в сердце у меня такая скорбь за сделанный грех, то вы согласитесь, что оно мне в какой-то момент подскажет, чтобы я вам очередной боли не причинил, правда? А те люди, которые, ну раз согрешил, прости. Вы знаете, что я все время так буду прости, все время буду колоть, все время прости и продолжаю делать. Представьте, что мы в одной семье живем. Правда приятно? Правда блаженно? И заметьте, тот, кто умеет чувствовать боль другого человека, прося прощения или чувство своей собственной вины, заметьте, это тоже человек привлекает к себе других людей. Найдите сегодня таких людей, которые сделают преступление и мучатся в совести. Обычно так. Ну и что, прости. А может и вообще без прости. Иди не морочь голову. И я хочу сказать, это отталкивает людей друг от друга. И заметьте, эти пороки были среди Израиля. За взятки суды выигрывали. Судьи взятки брали. И никто не скорбел о сделанном преступлении. Обижали друг друга, отнимали, убивали, прелюбодействовали. И ни у кого не было чувства боли другого сердца. Гордились, друг перед другом хвастались. Кто больше намолится, кто дольше постится. И все это вызывало разобщенность израильского народа. Мир и радость в народе не появлялась. Все были чужие. Каждый тянул одеяло друг на друга. Извиняюсь, друг от друга на себя. Кстати, я хочу сказать, а вы вообще замечали такое, что вот люди еврейской национальности, я вовсе не имею ничего против них. Но замечали такое, как они друг за друга переживают? И вы знаете, что это их Бог благословил такой любовью. Когда они жили в одном царстве, они друг друга рвали. И Бог им преподал урок. Разбросаю по всем народам, где вы будете в меньшинстве, и вот тогда вы будете в ближнем своем еврее видеть кого? Родственника. И вот смотрите, Бог благословил евреев чем? Любовью, разбросав их по всему миру. Дальше. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Заметьте, кто наследует землю? Блаженны, кто не убивает? В субботу чтит, в воскресенье празднует. Некоторые говорят, мы блаженны, потому что мы употребляем вино на вечере безалкогольное. А вот баптисты, например, или православные, они не блаженны. Почему? Да потому что у них алкогольное вино. Скажите, от этого блаженства? За это только Бог и возьмет на небо? Вот мы блаженны, потому что мы по заповеди Иисуса пьем вино из одной чаши, а вот эти по американскому обычаю из стопочек, потому что они брезгливые. Ну, те брезгливые, а вы гордые, потому что вы с чашей пьете и унижаете тех, кто со стопочек пьет. Вот мы блаженны, потому что у нас хлеб без елея, а у тех, что с елеем. Сколько вот таких есть моментов, из-за чего споры происходят и разногласия. И заметьте, что блаженные люди какие? Они наследуют землю, заметьте, за внутреннюю чистоту, а не исполнение, соблюдение каких-то внешних законов и предписаний. Богу нужна внутренняя красота. Если внутри чисто, то и рука будет чиста, правда, и глаз будет чист, и все тело будет чисто. Значит, смотрите, блаженные кроткие, ибо они наследуют землю. Кто такие кроткие? Что за черта характера? Кротость. Ну, заметьте, кроткий агнец, да, библейское такое понятие. Христос сравнится с агнцем. Кротость, что это такое? Не дать сдачи, не доказывать свое первенство, никого не бить, уступить, снизойти, да, не дать сдачи. И качество противоположное кротости какое? Гордость. Доказать свое. Настоять на своей точке зрения. Дать сдачи. Унизить человека. Пример приведу. Первое послание Петра, 3 глава. Помните, там совет женам дает Петр, что мужья у некоторых не могут быть приобретены словом. То он говорит, такой совет дает, что вы жены, чем приобретаете их? Не внешним плетением волос, не золотом, не драгоценными нарядами, уборами там. И заметьте, и не словами, слова не действуют. А заметьте, чем? Кротким и смиренным духом, что драгоценно пред Богом. Что такое кроткий дух? Ну, пример приведу. Муж что-то не так сделал, у нас же сразу что? Я же тебе говорила, что ты дурак. Я же тебе говорила, что ты не покрестился, поэтому у тебя такие грехи. И заметьте, вот это ущипнуть, доказать, не уступить, провоцирует на скандалы. А вот представьте, что вы промолчали. Скажите, когда человек сделает грех, и ему никто не говорит и высокомерно не смотрит, он сам внутри говорит, что он глупо сделал? Называет себя глупым каким-то? Но скажите, как только вы скажете, допустим, муж говорит, ты знаешь, Нина, у меня ума не хватает, а я тебе давно говорю. Все. Если бы она сказала, ничего, у меня еще больше не хватает, он бы сказал, ой, родная, чувствую, что мы одной крови. Так хорошо с тобой жить. Но она же тут же подчеркнет, вот вы заметите, некроткий язык, вот это желание доказать, унизить, допечь. Не обязательно это языком делать. Кто-то сделал, согрешил, вы подошли, стали в позу такую, и такой, знаете, торжествующий вид. Ну как? Вы ничего не сказали. У вас взгляд такой, у вас такая радость, вы упрекнуть можно и не языком. Кротость, вот это желание доказать, показать, настоять, огрызнуться, сопротивляться, драться, доказывать. А это приводит к скандалам. И заметьте, а с кротким получится у вас скандал какой-нибудь. Вот смотрите, это мое? Нет, это мое. И дальше, каждый из нас тянет свою. Что получается? Скандал. Рассказываю такой рассказ, не знаю, правда, неправда. Приехали миссионеры христианские на какой-то остров и заметили, что туземцы никогда не спорят. Им было удивительно, как христиане спорят, Богу молятся, а эти не спорят. Он говорит, ну, почему вы не спорите? Почему вы не ругаетесь? Он говорит, ну, а зачем? Ну, говорит, давайте мы вас научим. А как? Говорит, ну, вот я ведро поставлю, и я буду говорить, отдай это мое ведро, а ты говори, отдай это мое ведро. И вот так мы поругаемся. Ну, говорит, давай, туземец. Тот говорит, отдай это мое ведро. Он говорит, ну, и бери. И смотрите, скандала нет. Смотрите, черта кротость. Ну, уступи. Глупому лучше уступить дорогу. Или показать, что я тебя не пропущу, и чем кончится. Ведь часто мы слышим, когда кто-то что-то скажет, и нам же хочется показать, что вот я тебе сейчас научу. Да сойди с дороги. Ну, не становись перед ним. Не спорь, не доказывай. Не отставить свою точку зрения. Скажи свое мнение тихонько, кротко. Замолчи. У меня был такой случай. Один человек в присутствии других верующих в церкви обливал, какими хотел словами. И так, и сяк. Один подходит ко мне и говорит, Саш, ну что ты молчишь? Скажи что-нибудь свое оправдание. Я говорю, ну что, вот он орет, сейчас я начну свое оправдание. И оба станут обои-рябои. Я говорю, ну Саша, он тебя задевает. Я говорю, задевает, когда внутри больно. Мне не больно, пусть говорит. Его час сейчас. Я молчу. Опять мне, ну, Саша, ну что ты молчишь? Уже 10 минут тебя обливают. Я молчу. И он говорил, а я молчу, а его бесить стало еще сильнее. Он так наговорил, что все сказали, так, говорит, закрой рот. Вот и видно, кто дурак. Он меня дураком обзывал.
Я сижу и думаю, а если бы я доказывал, что он дурак, кто оказался бы дураком? Сказали, в крайнем случае, обои. Мое от меня не уйдет. Ты живи так, как надо. И люди заметят, умные. Ну, не заметят, глупый. А зачем мне его мнение, если он говорит, если ты был умный, дал бы сдачи. А умный по-другому на эту же вещь посмотрит. И вот смотрите, блаженны кроткие. Если этой кротости нет, а вот эта строптивость, а в семьях это очень часто, правда? Даже бывает вот в церкви, вот когда какой-то вопрос, два мнения. Замечали, как вот тут начинается перетягивание каната? Нет, это так. Нет, это так. И вот и так, и так, и так, и не так, и так, и так. И в конце концов настроение какое. Был я в духе в день Господень, да? Что вышли такие, слава Богу, что собрание кончилось, чтобы мои глаза тебя не видели. И вот это из-за вот этого некроткого характера. Повыступать, доказать, и свою точку зрения доказать. Блаженны алчущие, жаждущие правды. Заметьте, вам приходилось такое в жизни испытывать, что вот не хватает мудрости, не хватает праведности, что и того нет, и того нет, и того нет. Вам приходилось с этим соприкасаться и ощущать вот такое желание, ой, кто бы научил, где мне-нибудь бы прочитать. Вот, знаете, вот такое желание поиска. Скажите, вот есть люди полностью совершенные, без изъяна живут, все идеально, чисто, прекрасно? Или у каждого есть проблемы на своем уровне? Теперь представьте, вот чтобы два человека были счастливыми. Представьте, вот каждый из нас же видит проблему, вот из-за чего-то что-то происходит. Если я вижу другого человека, с которым я связан, или семейными узами, или по работе, или какими-то другими связями, да? Если я вижу, и он видит, что, да, проблема есть, и он ищет выхода, не умничает и не ставит свою точку зрения, и я ищу, у нас есть надежда, что если мы ищем, алчим, жаждем праведности, не стоим на своем, что все равно прав, хоть и все не так получается. Согласитесь, что есть надежда, что мы не завтра, так послезавтра, но все-таки придем к одной точке зрения, потому что и он ищет ответ, не умничает, и я ищу. А вот представьте, что, как это бывает в семье. Но есть какой-то недостаток. Этот недостаток одного члена влияет на детей. Что дети, допустим, например, приведу, женщина, жена аккуратная, у нее все порядочек, муж неаккуратный, и жена ходит за ним. Ну, а дети смотрят на кого? Ну, на того, кто неаккуратный, потому что проще же вот так ходить, все бросать. А жена подходит к мужу и говорит, я тебя прошу, ну, ради детей, ну, они же вырастут, пойми, и на работе любят аккуратного человека, и вот доделать до конца, это хороший работник, и он будет же семьянином хорошим. Какой родился, какого брала, такого и терпи. Вот представьте, да, мы должны терпеть, да, мы должны прощать, но представьте, что это вечность длится, а у него никакой потребности, он не алчит, не жаждет, никакой потребности меняться. Какой есть, такое и есть. Хочет Бог, пусть берет, хочет, не хочет, пусть оставляет. Смотрите, какая у вас перспектива, что вы с ним достигнете? Теперь я хочу сказать, если мы считаем, заметьте, написано, блаженны алчущие, жаждущие правды. Вы много знаете верующих, которые в церковь пришли и алчут, и жаждут правды, святости, чистоты, мудрости. Обычно алчут до тех пор, пока Бога не знают. Ой, где бы, и вдруг Иисуса приняли, непонятно какого, какого-то эйфорийного такого, да? Глупости все остались, а то и добавилось очень много. Потому что мы уже стали праведными. Днем тыкаем мужа или жену, да? С другой конфессией пищей, естественно, изнасилуем хорошенько, что не то едите. А у вас вот, например, ноги не омывают, в отличие от нас. И заметьте, то, что мы исполняем, дает нам как бы возможность еще больше превознестись над другими. И другим еще хуже становится в семье, например. Вот часто бывает так, были неверующие муж с женой, жили хорошо. Кто-то стал верующим, должны были бы жить еще лучше. Но почему иногда жизнь становится хуже? И в церкви тут же объяснение. Это сатана восстал, потому что ты за Христом пошел. Да не за Христом пошел, а начал свою пищу и свои обряды навязывать мужу. выключи телевизор и не читай там журнал вот этот плохой, и там еще чего-нибудь, выключи, это сатанизм, надо Библию читать. И он говорит, ну пока ты не знал Христа, как-то лежишь на диване, было о чем поговорить, теперь что? То не ешь, туда не ходи, там не стой, то выключи. Она говорит, представляешь, что мы вечно с тобой будем жить, вечно. Ты представляешь, говорит? Он говорит, я только представляю, если ты в Царстве Небесном, то я в озере огненном. И говорит, сгорю, перекричу, перемучаюсь. И все. Одна останешься. Он не хочет идти к Богу, потому что он понимает, что он, на небе все такие, как его жена или как ее муж. Цепляются, придираются. Ну, ты креститься скоро будешь? Вся церковь молилась. Сегодня опять я написал записку, чтобы церковь молилась о тебе. Церковь ждет, Господь ждет. Ты скоро будешь или нет? Смотри, какое это землетрясение в Индии. А в Пакистане какое? Когда тебя уже Господь потрясет, чтобы ты это к Иисусу пришел, принял его. И заметьте, вот это мы. И заметьте, мы стали хуже, мы стали вообще придирчивыми, назойливыми. Мы насильники. Мы мужа в одиночку насилуем. А потом, видя, что он не поддается, не беременеет Иисусом, мы зовем с церкви, и начинается групповое изнасилование, за что больше вообще дают по закону. И в конце концов, если он забеременеет и скажет, ладно, буду ходить в церковь, только чтобы больше ко мне не ходили, не приставали. И кого же мы родили? Недоношенного какого-то, скороспелого, да? И вот смотрите, мысль какая. Блаженны алчущие, жаждущие правды. Стояли перед ними иудеи, они жалость ждали правды или считали себя уже праведными? От чего? От того, что соблюдают все религиозные законы. А алкать праведности, это которое вот мы читали, внутри, по вере, мысли, сердце, чувства должны измениться. Обида должна уйти, зависть должна уйти, гордость должна уйти. Блаженны, кто этого алчит внутренней чистоты. Заметьте, где, в какой церкви сегодня алчит внутренней чистоты? Кто считает, закон соблюдает уже пресыщен, праведный? Кто в прославлении участвует, кто на иных языках говорит, кто крестное знамение делает, кто крестик на шее носит? Заметьте, у каждого свое. И смотрите, все выставляется в праведность. А характеры, какие были, такие остались. И люди, которые не стремятся к внутренней чистоте и внутреннему благородству, они, заметьте, не алчущие и не жаждущие правды Божьей, они уже насытились правдой человеческой. Вы поняли, какой? Праведность от обрядов, от дней, от пищ, от доктрин. Подходит человек и спрашивает меня, ну вот как ты считаешь, вот я хочу с тобой побеседовать, как ты считаешь, куда душа улетает, когда человек умирает? Я говорю, а какое это имеет значение, куда она улетает? Это очень важно для спасения. Ты понимаешь, если ты это не знаешь, ты погибнешь. Я говорю, ты знаешь, я не знаю, пока душа у меня еще не выходит из тела. А ума в жизни у меня нет. Давай говорить про живых. Что про живых? Живые это живые, они все равно умрут. А вот потом куда? Так я ж мучаюсь в жизни, дорогой мой. И заметьте, вот этот же приходит, он уже насытился. В жизни толку нет. Зато очень узнал важное для спасения, куда душа летит или сидит где-нибудь на заборе в ожидании суда. Вот где будет тысячелетнее царство? На небе или на земле? Я говорю, я в шахту согласен, только чтобы с Богом, не с вами только. В шахте электричество проведут, все нормально, батареи будут. Заметьте, в чем потребность человека? В праведности вот этой. Святость, отношения, да, взаимопонимание. Вот она, праведность Божья. И заметьте, счастливы, блаженны те, которые к этому идут. Они что будут? Ибо они насытятся. А все, которые в церкви считают себя насыщенными обрядами в полной мере, по правде законной, как апостол Павел, то что? Горе вам. Можете попутно прочитать к этой главе, 6 глава. Евангелие от Луки, там пишется, горе пресыщенным вам, пресыщенным, горе богатым, там как бы две стороны, блаженны такие-то, вот как здесь в 5 главе, и горе, если наоборот, а здесь просто как бы одна сторона взята. И вот смотрите, те, которые алчущие и жаждущие, с ними приятно, которые, опять-таки, из себя ничего не строят. К ним тянет, они учатся. Есть даже такая мирская пословица, да не пословица, это мудрость. Иди к тем, которые ищут Бога, и беги от тех, которые его нашли. Иди к тем, которые учатся, но беги от тех, которые уже научились, все знают. Почему? От них начинает фарисейством потягивать. И вот смотрите следующий момент. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Заметьте, кто будет помилован? Кто милостивый? Заметьте, это качество, когда у нас проявляется немилостивые. Становимся мы немилостивыми. Когда? Кто-то что-то сделал, кто-то согрешил, кто-то упал, и у нас желание сразу. То я отсутствую у вас телом, но присутствие духом, вообще с вашим духом, предать такого во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов, предать такого сатане во измождение плоти. Вы вообще хотели бы, чтобы с вами Иисус так поступал, когда вы согрешите? Вам приятно, что Иисус милостивый, что Он может нас понять? Приятно? И вот обратите внимание на такую деталь. Бывает, что мы исполняем все заповеди, а нет у нас чего? Милости, сострадания, сочувствия, умение понять, умение войти в положение человека, да? Умение помочь подняться ему. И вот обратите внимание. Помилованы Богом будут кто? Те, которые имеют милое сердце, а не те, которые говорят: «Ладно, прощаю, хватит уже сопли пускать». Вот знаете, так, это, заметьте, милостивые, это слова могут быть, это чтобы в сердце, чтобы человек чувствовал, что сердце твое прощает, что понимаю, вхожу в твое положение. Дальше смотрите. Блаженны чистые сердцем. А заметьте, неблаженны, нечистые сердцем. О каком сердце идет речь? О чем речь? Вы замечали такое? Что, вот есть такой стих, каковы мысли, таков и он внутри, да? Какие мысли внутри человека, таков и человек, таков и он. Вы замечали такое, что мы не увидим, какие первые мысли приходят? Ну, кто-то оделся, оделась, пришла повыпендриваться тут, показать, кому уж за границу ездит. Какие мысли чистые, правда? А почему бы вот не порадоваться, ну, что кто-то что-то приобрел? Ну, она ж не так, как церковь учит, она ж приобрела не то, модное. Ну, хорошо, но не то приобрела. Может, у нее такой возраст? Может, она так прическу говорит: как вам нравится моя прическа? Тоже. Мерлен Мерло. Ну, там, знаете, перефразирует. Что ты на голове себе делаешь? Не читала Петра? Внешнее плетение волос. Слушайте. Увидим прическу, увидим юбку, увидим разрез. Кто-то поет красивый голос. Сказал бы: ой, слава Богу, такие голоса есть у нас в церкви. Но зато я лучше одеваюсь, у меня муж богаче, чем у нее. Ну, хоть чем-нибудь, да. И заметьте, вот эти мысли, осуждения, превозношения, упреки, заметьте, чистые сердцем, что от избытка сердца говорят уста, да? Больше всего хранимого, Соломон пишет, храни сердце твое, ибо из него источники сердца, из него источники жизни. Что в нашем сердце, добро или зло, такие будут и мысли, такие будут и разговоры. Смотрите, злой человек выносит из сокровищницы сердца своего что? Злое. Вот как узнать, что в нашем сердце? Вы хотите узнать, что у вас внутри, Христос или кто? Или сатана. Можно узнать это? Понаблюдайте, когда вы кого видите, какие мысли приходят. Кто-то оделся? А, оделась. Обворовали? Слава тебе, Господи. Радость такая, блаженство наступает. Машину угнали, чтобы знал, как пришло, так ушло. Ну, можно и так сказать, как пришло, так и ушло. Ну, без этих эмоций. А вот эта интонация, как пришло, так ушло, это говорит о том, что мысли нечистые, сердце наше нечистое. И Христос говорит, если внутри приходит нам вот такое дурное, Если вы садитесь с кем-то из другой церкви и смотрите, что кто-то ест не то, и внутри появляется, вот, еще до сих пор не просвещен светом живых, это вот мы уже живые, а молитва мерзость из тех уст, которые едят нечистоту. Или другой сидит, вот они языки не принимают, на иных языках не говорят. Скажите, это мысли хорошие? Ну и пусть не говорят, ты говоришь, да и радуйся. И заметьте, вот эти внутренние наши мысли, часто мы хвастаемся, унижаем, оскорбляем, да. И бывает то, что внутри, то и снаружи потом же вылазит, да. Ибо от избытка сердца говорят уста. Дальше. Смотрите, кто Бога узрит? Заметьте, какая мысль. Кто бы из вас не хотел узреть Бога, видеть, слышать и так разговаривать? Вы пришли в собрание, в день, когда собрание. Вы кого пришли узреть? Бога. Если у вас мысли, вот та прическу сделала, кто разрез большой, а тот на машине прикатил из-за границы себя показать. А это поет. Вроде какой-то голос хочет показать, а у него голос такой, что в туалете сидеть и кричать занято. А вот она еще на сцену выходит, стыдилась бы, это вы сидите внутри. Кого вы зрите? Кого угодно, только не Господа. Правда? И вот смотрите, почему мы Бога не можем узреть, почему не слышим Его голоса, почему до нас не доходит? В этот момент наша голова занята какими угодными нечистыми мыслями. Чтобы Бога узреть, чтобы увидеть в человеке что-то хорошее, то нужно убрать что? Дурной настрой против этого человека. Тогда увидишь, правда? Чтобы Бога узреть, Бога чистого, светлого. А Он видит даже в том плохом человеке, которого я вижу, Он видит в нем что-то хорошее. Так когда мы видим в плохом человеке нечто хорошее, из-за чего мы должны к нему хорошо относиться, то мы кого узрели? Бога в нем. И от этого Бога, который увидели в нем и проявленную теплоту и заботу о нем, мы сами становимся еще чище, еще добрее. Дальше. 9 стих. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Заметьте, кто будет наречен сыном Божьим или дочерью Божьей? Миротворцы. Это какие миротворцы? С миром. Мир вам в дом входя. Ну как, брат, уже перестал есть сало? Да миротворец. И у вас это так легко на сердце стало. ОТК приехала. С завода прямо на дом. Обслуживание на дому. Ну как, сестра, уже там уже не куришь, нет? Не встречайся с тем вот. Ну вроде бы и ничего, вроде бы и ревнует о вашей святости. Но заметьте. Вот с каким духом приходит человек? Заметьте же, блаженны миротворцы. Человек, который внутри чувствует хоть какое-то раздражение, какое-то превозношение над кем-то, что бы он ни говорил другому человеку, или обличал, или помогал, или говорил. Заметьте, если у меня есть плохое настроение против вас, вы что будете чувствовать? Мир на душе или чувство такое, быстрее бы ушел. Вы замечали, вот бывает, два человека придет. И разговаривают, ну, такой дружелюбный разговор идет о Библии, тот так понимает, тот так. И тут прихожу я. Вы знаете, как надо понимать? Вот смотрите. Вот так. А это, брат, не перебивай, пока я говорю. Смотри внимательно. Вот. Надо вот так понимать. А вот это как понять? Ты все еще неверующий, как Фома. И заметьте, любая настырность, что вызывает? Вот, допустим, я хожу за вами и говорю, вы знаете, мне Господь дал такого духа, чтобы я вас спасал. И вот я часто смотрю на вас в собрании, и вот вижу, то вы спите, сестра. И чтобы вашей крови не было на мне, я чувствую побуждение вам сказать. И у вас такой мир на сердце, такая забота, ангел-хранитель посланный, да? Смотрите, если кто-то вас опекает, вызывает желание что? Уйти. Если кто-то давит, учительствует или говорит высокомерно, что вот я, а вы вот такой, мира в сердце не появляется. Даже если кто-то говорит, делай так, как я. Ну, делал бы, да не говорил бы об этом. Я бы сама старалась, и как-то было бы приятно. И заметьте, всякое подчеркивание своего превосходства, всякое унижение, оскорбление, всякое раздражение, хоть маленькое, зависть, хоть маленькая, она чувствуется в отношениях, когда мы общаемся. Вызывает мир, сближение или разъединение. Так заметьте, чтобы быть миротворцем, не нужно иметь никаких дурных мыслей, никакого дурного настроения. Если вы чувствуете хоть маленькое раздражение к мужу, к жене, к детям, к членам церкви, к другой церкви, хоть маленькое раздражение высокомерия, запрещается вообще миссионерить и говорить что-либо о Боге. Это вызовет только что противление и протест. И заметьте, кто будет наречен сынами Божьим? Сыном Божьим. Миротворцы. Чтобы быть миротворцем, нужно с миром идти. Никакого оттенка, вот даже внутри не должно быть никакого оттенка греха и зла. Никакого превозношения, обиды или раздражения. Так вы замечаете, каждое из этого, что мы прочитали, из этих стихов, говорит, что если одного качества нет, ты уже не блаженный. Вот пусть 10 мы прочитали, может здесь их чуть больше. Одного нет, вы уже что? Уже не блаженны, уже несчастны. И другой человек с вами уже несчастен. Кстати, вот эти качества, они как бы синонимы одного и того же характера недоброго. Они об одном и том же характере говорят злом, только как бы тонкие проявления, ну, вроде бы немножко по-разному. Но если зло есть внутри меня, то я и гордый автоматически, я и какой? И немилостивый, я и не алчущий, не жаждущий, я и не плачущий, я и не миротворец, куда ни придут, упаси меня война. Вам не приходилось вот обращать внимание, что вот человек приходит якобы с вестью Божьей, что-то говорит, а после него плохой осадок в душе, и нет желания вообще таким становиться. У вас пищит тоже. У вас писк такой все время идет. Ну ладно, уже то может не так быть слышно. Приходилось вам наблюдать, что человек идет якобы с хорошей вестью? Вот бывает, соседка пришла и учит вас пирог варить. Печь пирог. Или там вареники варить. И вот она вас учит, говорит, вот здесь ты не так, вот здесь не так. И что получается? Приятно, что научились. Но если еще что-то захочешь узнать, приди ко мне. А вас почему-то не тянет. И вот обратите внимание, можно даже... Пример приведу, что может привести в раздражение человека. Вот вы говорите о святости, о том, как надо жить. Если вы это говорите, за вами люди начинают наблюдать. И как только видят, что вы так не живете, это вызывает раздражение и желание сказать. Чап корова мычала, твоя обмолчала. Любой порок, о чем мы говорим, что не надо делать, а у нас есть, вызовет раздражение у другого человека и нежелание быть в мире с нами. То есть мы часто своим поступком провоцируем, заметьте, другого человека на что? Тоже на какое-то отрицательное качество характера. На обиду, например. Как аукнется, так откликнется. То есть, если я иду с миром, если я не раздражен, он раздражен, а я не завожусь, он тоже утихомирится. Вы согласны? Если вы не будете отвечать злом за зло, самый буйный успокоится, потому что на стенку он долго не сможет кричать. Потому что стенка молчит. А когда человек огрызается и сам заводится, он тоже провоцирует другого. И вот так мы друг друга можем провоцировать. Бывает даже, я говорю, чем можно спровоцировать. Муж лежит на диване, не было собрания, вы пришли. Такая красивая проповедь была, такая красивая. Вы пришли и говорите, ой, была на собрании, было вот такое собрание, а ты вот пропустил. Сколько ты потерял, если бы ты знал. Ну, вроде бы ничего плохого не сказали. Но опять-таки, вот я вот получил, а ты не получил. Бывает вот неприятный осадок. Ну, получил, да и молчи. Там же в Библии написано, имеешь веру, имею самой себе. И дальше мы читаем. Блаженны, изгнанные за правду. Слушайте, за что? если я проявил гордость и меня выгнали? За правду? Если я не плачущий, не скорбящий, не чувствую боль другого человека, и меня выгнали, за правду? Блаженный? Чтобы быть блаженным, изгнанным за правду, нужно вот эти предыдущие все качества, что? Проявить. Вот это и есть правда Божия. Если мы вот так ведем, не унижаем, не оскорбляем, сочувствуем, понимаем, нет дурных мыслей, нет гордости, есть сочувствие, есть сострадание, есть теплота, умение понять другого человека, и за это выгоняют, то что? Блаженны. А если за длинный язык? Неблаженны, да? А ведь часто именно нас муж дома бьет, или жена что-то там пакостит делает, или дети, заметьте, за правду. Мы навязываем ему какие-то законы, предписания, да, религиозные, которые к нам относятся. Мы мучим их. В ответ получаем что? Гонение. А потом мы говорим, блаженны изгнанные за правду. Это так, как однажды я смотрел передача «Совершенно секретная», показывали в Краснодарском крае. Может, вы знаете, есть такое, ну, церковь, можно сказать, называется, церковь Адамитов. Слышали, может, нет? Они поняли, чтобы Дух Святой действовал лучше, надо голяком ходить. И в них собрание, ну, в таком состоянии, в общем, как мать родила, говорят, в таком одеянии. Ну, а живут они в Краснодарском крае, где казаки. Ну, и они там показаны, вот, съемки, в бане сидят. Потом идет... Главный адамит России голяком на крещение. Женщины идут за ним голые. Ну и по селу, бывает, выходят. Ну а казаки их решили, ну, побить. И этот корреспондент берет интервью, стоит адамит через, за забором там. Ну до пояса его показывает, потому что ниже неприлично. И он говорит, вот все по Писанию идет. Изгонит вас из синагог и будет убивать за имя Христово. Так стоишь, думаешь, за что вас гонят? Ну, штаны одень, никто же тебя гнать. Уже до пояса допустимо, если ты мужик. Разделся и ходит, и дети спрашивают, это что такое? А казаки должны объяснять православным, что это такое, когда без штанов ходят. Им говорят, оденьте. Они говорят, мы в вере ходим. Ну, и решили их в неверие перевести, отколотить хорошо. Но заметьте, кто что не выделывает... За веру, за правду. И заметьте, часто наши глупости, наша навязчивость, наши дурные характеры неизмененные, наши доктрины, которые мы кому-то вяжем на шею, как веревки, они вызывают дух гонений. Заметьте, мы блаженны будем или еще больше отвечать будем? Кстати, стих вот этот библейский из Евангелий, «Кто отречется меня пред людьми», там речь не идет о том, что отрекутся перед костром, перед виселицей, перед тюрьмой, а отрекутся от меня, не покажут меня таким, каков я есть, в дурном виде меня представят, как нахала, как насильника, как гордеца, как обидчика, того я отрекусь пред ангелами. Там именно об этом речь идет. Мы устами его исповедуем, а жизнью, ну, говорим устами, что вот, да, мы в него верим, мы его последователи. А жизнью мы что делаем? Ну, совершенно другое. И дальше. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно, заметьте, что такое неправедно. Вы промолчали, вы не сказали, вы проявили кротость, вы были миротворцем. Заметьте, неправедно, то есть вы не заработали, а вас гонят, блаженны. И когда злословят за меня, что такое за меня? Я у вас, и вы похожи на меня. Вас гонят из-за зависти, что вы можете показать то, о чем другие говорят, но в жизни этого нет. Ведь Христа за что гнали? Все говорили о святости и праведности, читали пророков, читали Моисея. Когда пришел Христос, все поняли, что тех фарисеи, саддукеи, священники, которые казались святыми, когда они увидели Христа, все поняли, что... Это как черный уголь на фоне снега. И только из-за этого они стали гнать Иисуса. Только из-за этого цеплялись, задавали каверзные вопросы, из-за этого его убили. Распяли. Дальше. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика награда ваша на небесах. Заметьте, чтобы радоваться в гонениях, то нужно ни одного из этих недостатков не иметь. Если мир, если радость, если есть спокойствие, если есть доброжелательство, любовь, то что? Только тогда я смогу радоваться в гонениях. Я знаю, за что страдаю. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас. Значит, пророков за что гнали? За эту же правду. Они любили народ, но приходилось говорить прямо, называть грехи всех, и священников, и простых. И их убивали, заметьте, за что? Не за грехи, не за гордость. За то, что ихняя жизнь была упреком тем, которые брали книгу закона в руки, делали все до точности наоборот. И дальше, смотрите. Вы соль земли. Вот мы читаем, вы соль земли. Почему? Вот то-то, то-то соблюдаете. Заметьте, когда вот эти все заповеди, которые сейчас мы прочитали, блаженство, исполните наяву, то тогда вы станете солью земли. Заметьте, соль как продукт, который портит другие, извиняюсь, который предохраняет другие продукты от порчи, да? Вы соль земли. Если вы вот такие будете, то вокруг вас грешники будут что? Меняться. Они к вам будут тянуться. Атмосфера, которая внутри вас, она будет переходить на других. Если мы любим другого человека, если он приятен, нам хочется быть в присутствии его? Нам хочется с ним общаться. Правда, не хочется расставаться? И смотрите, человек иногда, если он кого-то любит, любовь того человека меняет этого. Он перестает портиться, не гниет, не грешит. Он хочет подражать. И смотрите, я вас, учеников своих, церковь свою, хочу сделать солью. Но солью вы не сможете стать до тех пор, пока я не стану царем в ваших душах. А чтобы стать царем в ваших душах, вот должны вот эти блаженства все исполнить. Внутри, в мыслях и в сердцах. И когда вы такими станете, вы станете солью. И он говорит, смотрите, вот сколько за мной идут людей. Почему они меняются? Скажите, Иисус блудницу осолил? Солью. Избавил от греха. Далее. Иисус Закхея осолил чем? Словами или отношением? Отношением, которое чувствовалось. Христос был блаженным. Это блаженство переходило с него на грешников. Они менялись. Они становились другими людьми. Дальше. Вы соль земли. Если же соль... И заметьте, кто соль? Вы, верующие, ученики мои. Если соль, если верующие потеряет силу, заметьте, 10 заповедей мы можем по букве соблюдать, а внутри вот этого не будет, что только что прочитали, мы не имеем силы, заметьте, это соль. Верующие, у которых вера на обрядах, на днях, на пищах, на пророчествах, это что? Соль, не обладающая силой. Ее куда ни посып, ничего не сохранится от порчи. Она не соленая. У нее нет силы влиять на другого человека. Заметьте, соль обладает силой изменять другого человека. Примером, характером. Если за учениками не идут люди, а за Христом, то ученики какая соль? Не имеющие силы. Если сегодня к нам в церковь не идут, а если приходят, то уходят. Это о чем говорит? Помните слова Христа. Сын человеческий пришед, найдет ли веру на земле? Верующих миллиарды, а веры ноль. Найдет ли вообще? Единицы это будут. А теперь смотрите. Когда на нашей земле было столько христиан много, как сегодня? Когда? Когда столько церквей было? И когда так низко падал в моральном плане мир? Заметьте. Если бы верующие были действительно солью, весь мир бы был царством Божьим сегодня. Верующих полно, а веры быть похожим на Христа нет. Сегодня никто не верит, что вообще можно жить жизнью Христа. Это будет только в момент воскресения. Во мгновение ока хитрые станут искренними. А злые обманщики станут щедрыми и честными. А сейчас... Христос вообще бессильный, дьявол намного сильнее, правда? Но церкви говорят наоборот, что Иисус победил дьявола. Но грех продолжает быть все-таки от дьявола. Плоды тут наши говорят, что победил все-таки дьявол. Если мы живем во грехах, мы не блаженны, и мы говорим о слабости нашей веры, о слабости Христа, Бога, Святого Духа, если мы живем по законам своего прежнего Господина. Если соль, если верующие потеряют силу вот так влиять на других, как я это делаю, Христос как бы вот говорит, да, вот смотрите, за мной ходят, то чем сделаешь ее соленую? Но если вы пришли, получивши познание истины, а больше же истины нет, чем у Бога, большего средства уже нет. Перед вами сам Христос стоит лично, ну это я как бы рассказываю, он же стоит лично, ну, в это время, когда он был на земле. Если вы от меня не станете солеными, не изменитесь, какое еще средство, кого еще послать к вам с неба, чтобы вы стали солеными? Послал Иоанна, он ест не так, как все нормальные люди, и живет не как ненормальные люди, одевается не по-нормальному. Хорошо, пришлю вам сына, ест по-нормальному с вами и одет по-нормальному. Вот он друг грешникам и пьяница. Все равно не хотят люди принять это. И смотрите, она, то есть эта соль, уже ни к чему не годна. Церковь, в которой нет любви и которой нечего нести в мир, кроме доктрины и обрядов, она ни к чему не годна, это любая церковь. Как только выбросить ее вон на попрание людям. Когда люди, не обладающие характером Христовым, говорят о любви Христовой, то слова наши воспринимаются или топчутся как ногами, как нечто ненужное, слабое, бесполезное. Дальше. Вы свет мира опять. Смотрите, я читал когда 4 главу Матфея, после искушения дьявола в пустыне, на горе, на храме, после этого, когда он выдержал, он тогда начал проповедовать: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». И сказано, когда он пришел в пределы Завулоновы и Нефалимовы, то заметьте, что там было написано так: «Народ, сидящий во тьме, увидел свет великий», что он принес книгу Моисея и пророков, и свет туда принес. Что он туда принес? Сам пришел и принес свет какой? Библия, которая не меняет нас, она не является светом для меня. Я не могу этот свет нести, потому что этот свет, это лекарство мне самому не помогло. Он пришел, принес свет. Какой? Люди знали, что нельзя так жить, но жили в грехах. А он пришел и показал, как можно жить. Он пришел жизнью, показал силу, способный преодолеть плотские похоти, сделать человека свободным от рабства греха и быть свободным во Христе. И вот сказано: вы свет мира. Чтобы быть светом миру, нужно опять быть блаженным по всем блаженствам. Без этого, с 10 заповедями, или еще с прославлениями, или языками, или крестными знамениями, или чем хотите, с духовными академиями, мы не можем быть солью земли, мы можем быть очень образованными духовно. Знать иврит, знать греческий, английский, украинский, русский. Но мы не можем говорить на языке любви. При этом может такое быть? И мы не будем солью, и лучшие люди не будут становиться, не можем быть светом. Вы свет мира, смотрите. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. Его издалека видно? Если вы станете вот такими блаженными, как я сейчас сказал, Христос говорит, я вас уподоблю городу, стоящему наверху горы. Не надо будет никакой рекламы, евангелизации не надо будет. Шум в Иерусалиме поднимется, сойдет Святой Дух, и все будут говорить. Один слепой исцелится и побежит к слепым, где слепые, в общество слепых. Они все придут, и слепые расскажут за одну ночь всему городу, что здесь то, чего никогда не было, никто не видел. Бог сделает, говорит, известными. Смотрите, вы будете известными. А заметьте, а если мы неизвестны, то почему? По какой причине? А вы не свет, а вы не соль. Ну как не соль? Мы же соблюдаем вот и то, и то, и то. Любви-то у вас нет настоящей. Поэтому вы ходите с рекламами, и тысячи долларов, десятки тысяч, сотни тысяч тратите на что? На столбах обклеиваете, афиши обклеите, по телевизору показываете, но все равно придут люди по афишке, не увидят этого, что произойдет. Горькое разочарование. А дальше что получится? Горе миру от соблазнов. Но горе тому, через кого пришел соблазн. Не пришли бы они в церковь, не соблазнились бы. Теперь соблазнились, следующий придет хороший работник духовный, начнет говорить, и он скажет: вы из той церкви? Я говорю: иди, иди, я уже знаю, я был там. И он никогда не придет к Богу. Вот эти люди потратили деньги на что? Себе в погибель. Лучше бы таких не знали неверующие люди. Поэтому Бог и не делает нас известными, не дает силы Святого Духа, настоящего Духа, как в Первой апостольской церкви. Когда не тепло по спине пробежало это исцеление, не зуб перестал болеть, или голова, или в ухе перестал стрелять, а действительно натуральные калеки вставали сразу, не через неделю, не через, как говорят, может через полгода исцеление произойти. Если бы Иисус так говорил через полгода, то я боюсь, занимало бы ходило. Даже духовно Захей исцелился от греха через какое время? Там в течение он нескольких минут. Блудница точно так же. Слепой точно так же. Когда настоящий дух. А когда вот это подделки идут, тогда вот это идет разговор, что не сегодня, то завтра. А вот я помню, в Латинской Америке рассказывает один там евангелист. Он через год встал на ноги. Так вы понимаете, да? Насколько оно с Библией. И то поедь в Латинскую Америку и посмотри на того уставшего. Может, он и ходил все время. Дальше. И зажегший свечу, заметьте, не ставит ее под сосудом. О какой свече идет речь? Каждый человек, пришедший к Богу, является свечой незажженной. А Христос хочет все сделать? Зажечь. Каким светом? Десяти заповедей и многоомовением или еще чем? Это не свет, это не зажигание, когда мы на доктринах свою веру строим. Зажечь, сделаться подобными Иисусу, чтобы люди видели и влюблялись, и говорили: если такой Христос, хочу с ними на небо, с этими людьми. И дальше написано: если я зажигаю, Христос говорит, то тогда я ставлю эту свечу где? На подсвечнике, не под сосудом, а на подсвечником, чтобы всем светило в доме. Мне уже как бы не стыдно за вас. А когда мы светим доктринами, то накройте его кастрюлей или выворкой, пожалуйста. Потому что такого света уже вот в этом мире есть. Хватит. Потому Бог не делает известными этих людей. И дальше сказано: так да светит свет ваш пред людьми, чтобы вы не бегали, это я добавляю, простите меня, чтобы вы не бегали со скрижалями каменными, самовениями, вечерями. А с чем? Это не свет. Чтобы они видели ваши добрые дела, а не группы прославлений. И увидев ваши добрые дела, прославили Отца вашего Небесного. Не на сцене, а чтобы в жизни ходили и говорили: слава Богу, что нашел таких людей. Заметьте, люди сами прославляют сами за себя и сами себя. Но заметьте, кто должен прославлять? Вы должны быть свечами зажженными. Люди должны увидеть, соприкоснуться с вами, увидеть то, чего не видеть. Не видели они до сих пор. И что должны делать? Ходить радостными, прыгать, скакать. От чего? От того, что сами мы поменялись. И людей таких увидели. Через них этот свет к нам пришел.